новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе.
Движение.
Трехбальные пробки в Москве, движение в городе хорошее, ехать можно быстро, главное не нарушать. Отмечу пробку между проспектом Маршала Жукова и здесь Волоколамкой. Будьте внимательны, довольно серьезное затруднение на внутренней стороне МКАДа, потому что по обеим сторонам там дорожно-транспортные происшествия. Также есть небольшое затруднение в районе Ленинградка по внешней стороне. Третье транспортное кольцо здесь на севере. Традиционное затруднение в районе Мариной Рощи, Савелского вокзала, Хорошовского шоссе и Рижского вокзала. Так, а Садовое кольцо едет хорошо, здесь затруднений практически нет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем мы с вами с наводнения в Оренбургской области. Далее обсудим, как Эльвира Набиуллина заявила о минимальном влиянии жесткой денежно-кредитной политики на рост экономики. А после информационного выпуска обсудим, что Дональд Трамп в частных беседах продолжает заявлять, что может положить конец конфликту на Украине. И Владимир Путин поручил РЖД спроектировать все этапы создания высокоскоростной магистрали Москва-Питер. Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Оренбурге ожидают повышения уровня воды в реке Урал до 40 сантиметров, сообщают в правительстве региона. На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке. По информации Росгидромета, пик паводка ожидается 10 апреля. В зоне подтопления окажутся ряд районов Оренбурга. И, соответственно, здесь дачные участки в пойме реки Урал. По последним данным местных властей, на территории 25 муниципальных образований области в 77 населенных пунктах и 29 СНТ остаются подтопленными больше 10 тысяч жилых домов, а почти 19 тысяч приусадебных участков. За сутки освободилось от воды 311 жилых домов, а почти 2 тысячи приусадебных участков, 27 населенных пунктов на территории 12 районов. Заявление делает глава МЧС. Он призывает серьезно относиться к прогнозам подтопления и вовремя эвакуироваться. Александр Куренков говорит следующее. «Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления, эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения». Напомню, наводнение произошло, потому что размыло дамбу, которую возвели 10 лет назад. Георгий Кованосян с нами, он эколог. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, можно ли, в принципе, такие катастрофы предупреждать, или это, что называется, когда стихия сильнее, чем те заграждения, которые возводят люди?
Ну, для того, чтобы понять, можно ли предупреждать такие катастрофы, нужно понимать, из-за чего вообще эта катастрофа произошла. В первую очередь из-за того, что зимой выпало большое количество снега, действительно 120-130% от нормы, а лето наступило очень быстро. В связи с этим очень быстро растаял снег, но грунт, то есть мерзлый грунт, не смог так быстро растаять. Из-за этого вода не инфильтровалась, то есть не ушла в почву, а она поверхностным стоком потекла в реку Урал, и поэтому река вышла из берегов, и был такой катастрофический уровень в ней. Конечно, гидромедцентр может предупреждать такие катастрофы, и более того, 10 марта было такое предупреждение, то есть риски оценивались до 3 метров повышения уровня воды в реке, и надо понимать, что такие случаи будут происходить чем дальше, тем чаще, потому что климат лихорадит, на него влияет не только потепление атмосферного воздуха в мире, но и такие явления, как Эль-Ниньо, Ля-Ниньо в Тихом океане. Это теплые и климатические течения, которые точно так же влияют на количество осадков и на температуру. И поэтому мы должны сегодня посмотреть не только Оренбург, но и все соседние области, и даже центральную Россию, то есть ЦФО. Мы должны посмотреть высоту наших дамб, мы должны провести исследования, насколько они прочные, и для того, чтобы сейчас потоком следующие дамбы не начало прорывать.
От чего зависит, как быстро вода может уйти оттуда? Почему говорят, что пик придется на 10 число?
Ну, потому что снег еще растаял не весь, в лесах он еще лежит, то есть он будет таять, и вода будет прибывать. Соответственно, считается баланс с той скоростью, с которой вода уходит по реке, и с той скоростью, с которой она прибывает. И вот расход прибывания воды минус расход реки, это будет то количество воды, которое еще будет увеличиваться, и уровень будет расти.
Почему Георгий обращает внимание на то, что, во-первых, эта дамба была возведена всего лишь 10 лет назад, но некоторые эксперты говорят, что затраты на систему противопадочной защиты недостаточны, денег постоянно не хватает, потому что субъект федерации этим занимается, а не федеральный бюджет. И вот здесь какая корреляция между выделенными деньгами, конструкцией, которая закладывалась изначально, расчеты, точнее, которые закладывались в дамбу, и то, что в итоге произошло?
Ну, все сейчас экономят деньги, это нужно понимать. И инженерная школа научная тоже достаточно серьезно пострадала, там за 90-е годы ушли специалисты, и у них остались те, которые умеют строить нормальные плотины, там гидроэлектростанции, остались просто единицы в стране, их сейчас нужно организовывать, их нужно там вкачивать в это деньги и проводить большой-большой аудит.
Угу. Ну, то есть, закладываются ли подобного рода экстремальные осадки, которые выпадают зимой, а вероятность того, что снег будет таять очень быстро, а почва не сможет впитывать эту влагу так же интенсивно, в конструкцию такой дамбы или все-таки нет?
Да, конечно, закладываются, но расчет идет из режимных наблюдений на этой реке. То есть вот есть режимные наблюдения, там данные за какое-то количество лет, там за последние десятилетия. И в связи с этим, конечно, и пиковые уровни тоже рассчитываются, и дамба должна выстоять. Но не рассчитывается то, что климат меняется. И что вот эти вот последние десятилетия, они нерелевантны. И следующие там 50 лет, скажем, будут хуже с точки зрения количества осадков, с точки зрения аномальных температур и с точки зрения, соответственно, прочности конструкции, которые должны быть.
Но, с другой стороны, вот наши слушатели обращают внимание, говорят, посмотрите, в Подмосковье же нет таких последствий, но прошлые годы снега было тоже много, разливы рек вроде бы происходили, но не так катастрофично. От чего все-таки зависит, где будет тонко?
В Подмосковье тоже есть свои аномалии, и температурные аномалии, и аномалии по осадкам, и в Москве, и в Подмосковье. Это тоже приводит к затоплению улиц, и в некоторых городах, например, там в подмосковном Королеве улица Пионерская, въездная, очень часто превращается просто в один большой океан, даже можно сказать так. Вот. Но, в общем, везде по-разному. На самом деле, вот у нас в том году, например, на побережье Черного моря тоже были ураганы, и тоже затопило несколько населенных пунктов, и реки вышли из берегов. Это тоже действие тихоокеанских теплых течений, которые приводят к тому, что влажность и климат увеличиваются. Кроме этого, Черное море, например, оно за последние 40 лет потеплело на 2-3 градуса, что увеличивает испарение из этого моря и, соответственно, увеличивает осадки. И поэтому, конечно, проблемы везде разные, то есть потому что разные условия природные, но они везде практически будут, и нам нужно к ним быть готовыми. То есть есть две стратегии: сваливать проблемы на глобальное потепление, как, например, поступает мэр Нью-Йорка и говорит, что у него в городе грязно, потому что глобальное потепление, потому что люди чаще ходят по улицам, чаще едят
стритфуд.
Да, и поэтому больше мусора в городе. Вот, и когда все проблемы сваливают на глобальное потепление, или мэр Венеции то же самое, у него город затапливает из-за глобального потепления, мы должны идти по другому пути, мы должны подготавливаться к тому, что климат будет лихорадить, мы должны делать запас прочности в наших плотинах, в частности, гораздо выше.
Понятно. Спасибо большое, Георгий. Я вас благодарю. Георгий Кованосян был с нами, эколог. Напомню, что строить дамбу в Орске начали в 2010 году. Стоимость возведения, согласно проектной документации, составила больше 937 миллионов рублей, читая по Коммерсанту. Однако к расходованию этой суммы возникли претензии у Росфиннадзора, упраздненного в 2016 году. В ходе проверки выяснилось, что заказчик потратил около 50 миллионов на работы, которые так и не были выполнены. Затем нарушения выявили уже при эксплуатации дамбы. Еще в 2020 году Ростехнадзор выдал муниципалитету Орска, на балансе которого находилось сооружение, список из 38 замечаний. Предостережение регулятор направил и перед началом нынешней весны. А местные жители сообщали еще за несколько дней до прорыва о тече в этой дамбе, однако укрепить ее уже было невозможно. Некоторые эксперты в области возведения таких сооружений приходят к такому выводу, потому что уровень организации паводковых или дождевых стоков недоработан, и в итоге оказывается, что возможны такие аварии. Так, это обычная халатность, поток возник не за один день, но у нас виноват климат, НЛО, как обычно, говорит Александр. Ну, скорее всего, аудит, конечно, будут проводить. Другое дело, как люди будут восстанавливать свое жилье и, соответственно, выдадут им какие-то компенсации больше, чем вот эта единовременная выплата в 20 тысяч рублей, которая кажется абсолютно смешной, конечно же. Ну, разве что воды и продуктов купить на эти деньги и, может быть, какой-то теплой одежды, потому что все промокло. А еще от 50 до 100 тысяч перечислят тем, кто частично или полностью потерял имущество. И здесь тоже большой вопрос, потому что представьте, что люди покупали дома, например, долгое время строили, это не 100 тысяч рублей. Например, недвижимость, которая куплена в ипотеку, то есть тоже очень странная история получается, что компенсация 100 тысяч рублей, но при этом люди должны будут продолжать, естественно, платить банкам. То есть этот вопрос тоже каким-то образом нужно урегулировать. А самое главное, видимо, предстоит большой аудит таких сооружений, потому что вы слышали сейчас Георга Кованосяна, он говорит, что проблемы возникают, осадки были очень интенсивны минувшей зимой, весна теплая наступает очень быстро, при этом почва не прогревается достаточно, чтобы она могла впитывать эту влагу, и плюс вот эти сооружения. То есть, да, несколько пунктов сошлось. Интенсивные осадки, странная история с возведением дамбы, потому что какие-то деньги были потрачены, работы не были произведены. Стало ли это, например, тем самым вот фактором, который привел к тому, что дамбу прорвало и теперь затопило тысячи домовладений? Все это, видимо, во всем этом будет разбираться прокуратура.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Эльвира Набиуллина заявила о минимальном влиянии жесткой ДКП на рост экономики. Она говорит, что регулятор может перейти к снижению ключевой ставки во второй половине этого года. Смена политики станет возможной только при условии снижения инфляции. А мы знаем, почему вторая половина года, потому что продуктовая инфляция традиционно снижается во второй половине года, потому что там уже сезонные продукты появляются на рынке. Жесткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, но ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Экономика продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста, сказала Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной Думе. Александр Абрамов с нами, он кандидат экономических наук, зав. Лаборатории анализа Института финансовых рынков РАНХИКС. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как все-таки оценить объективно влияние ДКП на экономику? Тормозит такая политика экономику или помогает ей, наоборот, или никак не влияет?
Ну, если говорить очень просто, это сделать очень сложно. Потому что любые модели экономического роста, они предполагают, что вы должны вот в качестве фактора, объясняющего экономический рост, делать такой фактор, который не зависит от экономического роста. Инфляция таким фактором не является, и ключевая ставка таким фактором не является. То есть, грубо говоря, даже экономические модели, они очень сложны. Но мне кажется, вот в таких ситуациях скорее важен вопрос веры. Вот можем ли мы верить, так сказать, в то, что в те аргументы, которые говорит вот руководитель Банка России? Я думаю, что да, с некоторым, так сказать, все-таки оговорками. Первое, что Ну да, основным ограничителем роста является проблема с трудовыми ресурсами. И второе, если мы представим себе, что, скажем, Центральный банк вдруг сейчас опустит ставку там до какого-то другого уровня низкого, то появится инфляция, также станет неэффективно вкладывать новые инвестиции, повысятся цены и так далее. То есть никакого экономического роста, в общем-то, не будет от того, что банк снизит инфляцию. Вот, собственно, это хочет донести до читателей руководитель Банка России.
Александр Евгеньевич, но как здесь, скажем так, определить оптимальный баланс найти? Потому что мы понимаем, что если ставка будет снижаться, кредиты будут доступнее, то опасения Центрального банка, как кажется, заключается в том, что люди просто побегут валюту скупать. Другой момент. Высокая ставка тормозит, например, развитие каких-то производств просто потому, что или тормозит потребительский спрос, потому что, опять же, очень дорогие кредиты. И вот как найти баланс? За счет чего экономика тогда растет, если ДКП ни при чем?
ДКП не стимулирует непосредственно экономический рост, оно создает условия для экономического роста. И как бы сейчас вот не критиковать руководителя Банка России, в определенной степени она права. Если инфляция будет расти, никакого экономического роста мы не увидим. Но я бы хотел бы, знаете, все-таки как бы сказать, что, скорее всего, она права в том, что инфляция будет снижаться, вот как это ни странно сегодня звучит. Мне кажется, только по другому причине, потому что если мы посмотрим на прошлый год, то где-то с мая месяца инфляция начала резко увеличиваться. Вот, и поэтому где-то с апреля-мая мы увидим снижение уровня инфляции просто из-за эффекта базы в России. И мы скажем, да, вот Центральный банк, так сказать, победил, и у Центрального банка появится какая-то аргументация в том, чтобы снижать ключевую ставку. Вот мне кажется, рассуждения примерно таковы, а да, подлинно посчитать вот до копейки как бы как размер ключевой ставки влияет на экономический рост, боюсь, это не будет простой ответ.
Но, Александр Евгеньевич, наши слушатели говорят, ну а потом ставку, например, повысит. То есть вот это ручное управление, насколько оно дезорганизует все-таки экономические процессы в стране? Или же, есть же другой момент, насколько я понимаю, люди, которые критикуют, или участники экономики, которые критикуют Эльвиру Набиуллину, видимо, предполагают, что государство до конца не дорабатывает. То есть да, ДКП у нас жесткое, но тогда государство должно иметь дополнительные механизмы для того, чтобы сглаживать для каких-то секторов экономики последствия этой жесткой политики. Вот о чем речь.
Я все это прекрасно понимаю, и в этом есть, конечно, большая правда. Но, в принципе, сквозь сито действующей ДКП льготные кредиты просачиваются и в ипотеку, и в бизнес, только они делаются через другие, так сказать, источники. И важно, наверное, вот в этой ситуации, в том, чтобы мы больше верили словам Центрального банка, должно быть много разных независимых источников, где мы можем проверять. Вот на самом деле те аргументы, которые Центральный банк проводит, они правильные или нет. Ну вот в части дефицита труда, да, я вот вижу сообщение, наши коллеги из РАНХИКС там проводят полевые испытания, там на местах спрашивают, вот является ли это проблема. Бизнес отвечает, да, является, можно верить в этом плане, так сказать, Центрального банка. Мне кажется, должно быть больше прецедентов, когда независимые центры нам говорят, Центральный банк прав или нет. Мне кажется, это самый простой вот путь, чтобы люди верили словам Центрального банка.
Нет, но здесь вопрос даже не веры, Александр Евгеньевич, потому что, верить не верить, но в этих условиях, которые как раз и формируют, в том числе, политики Центрального банка, приходится всем. Здесь скорее вопрос заключается в том, как долго тогда в таком, по сути, жестком регулировании денежно-кредитной политики Российской Федерации приходится или там нужно будет находиться.
Ну, вот я хочу что подчеркнуть, что здесь нет проблемы ручного управления. Нету. Вот в этом смысле Центральный банк сразу говорит: ребята, я буду снижать ставку со второй половины года. Это я в этом могу поверить, так сказать, потому что как экономист я вижу, что с мая по июль в прошлом году инфляция резко росла, так сказать, просто качественно росла. И поэтому, если у нас не будет ускорения вот инфляции месяц к месяцу, там неделя к неделю, этого нету. Мы с мая будем видеть очень серьезное снижение инфляции. И есть другие механизмы, которые ее сбивают. То есть я, например, вот понимаю массу аргументаций в том, что инфляция, скорее всего, будет резко снижаться, так сказать, да, со второй половины года, и это даст возможность снижать ставки. Примерно так же думают вот участники рынка ОФЗ, да, вот самые такие продвинутые эксперты веры в том, что будет снижение ставок или нет, это участники рынка ОФЗ. Все-таки есть премия к ОФЗ, немножко как бы там есть элемент недоверия, но в целом ставки по ОФЗ ниже, чем текущий уровень ключевой ставки. Значит, по долгосрочным займам участники рынка верят, что скоро будет снижение ставки.
То есть, ну, Александр Евгеньевич, да, а снижение ставки, опять же, оно будет, и даже снижение инфляции, оно будет, с вашей точки зрения, каким-то временным, просто сезонным, а потом опять все вернется? Или Центральному банку надо будет еще больше ужесточать, например, ДКП? Как вы думаете?
Нет, я не думаю, что еще больше, потому что, ну, вот даже наш с вами разговор показывает, что общество на некоторой грани находится, все-таки 16% это много при всем при этом. Поэтому, конечно, я не думаю, и в Центральном банке не сидят такие вот фаталисты, которые, значит, любой ценой. Мне кажется, что, да, все устали от такой ставки, все ждут это снижение, оно будет. Насколько стабильно будет у нас ситуация? Ну, я думаю, что на полгода будет стабильный, так сказать, да. Что будет следующие полгода, это независимо, не привязано к какому-то конкретному событию, но волатильна у нас очень ситуация, понимаете. Вот я, например, думаю, что просто за счет эффекта базы вот прошлого года, что вот у нас был огромный рост инфляции с мая по июль месяц, даже по август месяц, там текущий уровень инфляции может снизиться там на 4 процентных пункта. Запросто, потому что рост еще был больше. Если не будет просто прирост месяца к месяцу, а его почти что нету. Поэтому вот как-то так.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вас благодарю. Александр Абрамов был с нами, кандидат экономических наук, зав. Лаборатории анализа института Финрынка Франхикса. Геннадий говорит, общество подготовить очень легко, поднять ставку до 21, потом опустить до 18 и 16, на фоне 18 будет казаться очень даже хорошо. Нет. Геннадий, зря вы здесь иронизируете, я чувствую иронию или сарказм даже в вашем сообщении. Речь не об этом. Речь идет о том, что Центральный банк избирает тактику жесткой денежно-кредитной политики для того, чтобы сдержать инфляцию. То есть выбирает между двух зол. Но Центральный банк пытается доказать, что жесткое ДКП никоим образом не влияет на экономический рост. Потому что, ну, наверное, может быть, потому что экономический рост сейчас в большей степени обеспечен ВПК, который не за счет кредитов существует, это очевидно совершенно. Вот. И плюс бизнес, ну, вот вопрос, да, какой объем кредитных средств требуется бизнесу для того, чтобы развиваться? Или бизнес развивается за счет собственных средств, например, малый бизнес? Даже не средний, а вот именно малый бизнес. Тоже большой вопрос. Другое дело, справедливо совершенно опасения экономистов, которые говорят, что не жесткая, а мягкая достаточно денежно-кредитная политика будет просто стимулировать дальнейшие денежные спекуляции, валютные спекуляции. Кто-то тут обращает внимание, спросите у Хазина и Делягина, они вам ответят, что нужно валютное регулирование, чтобы снижение ставки не приводило к спекуляциям и подорожанию валюты, а предприятия могли импортировать оборудование. Так предприятия и так импортируют оборудование, Сергей. Через параллельный импорт, прежде всего. Вот, валютное регулирование, ну да, вопрос, конечно, вопрос по поводу валютного регулирования, то есть снижаем ставку, вводим жесткое валютное регулирование, но тогда, мне кажется, спекуляция еще больше будет, и цены тоже будут подниматься автоматически, разве нет? Ну вот здесь сложно, честно говоря, сказать действительно, какой оптимальный рецепт. Вот. Но посмотрим, лето надо будет дождаться, там инфляция должна будет снижаться сама по себе, может быть, и ключевая ставка тоже понизится, и кому-то от этого станет хорошо.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем по поводу паводков. Это главная тема последних дней. Михаил Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий паводков. По ТАССу читаю, это сообщение в телеграм-канале Кабинета министров. Структуру возглавил глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов назначен заместителем председателя этой комиссии. Еще ваше сообщение по поводу наводнения. Степан говорит, дамбы, плотины и так далее относятся к опасным производственным объектам. Согласно действующему законодательству, у этих объектов есть эксплуатирующая организация и надзорная организация. Кроме этого, такие объекты обязательно страхуются на случай ЧС. А у этого происшествия есть конкретные виновники, халатность должностных лиц. Ну, скорее всего, будет проверяться весь процесс эксплуатации и ликвидации, например, каких-то претензий со стороны надзорных органов вот этой организации, которая должна была эксплуатировать, эксплуатировала дамбу, она была застрахована, это точно совершенно, поэтому этот процесс будет идти. Я думаю, что в новостях в скором времени мы увидим какие-то подвижки в этом процессе.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте к международным темам обратимся. Дональд Трамп в частных беседах заявил, что может положить конец конфликту на Украине, заставив Киев признать Крым и Донбасс частью России. Рассказали источники «Вашингтон-Пост». По мнению бывшего президента США, обе стороны ищут выход из конфликта, но хотят сохранить лицо. Некоторые сторонники Трампа пытаются его переубедить, считая, что для завершения конфликта Украине нужно вступить в НАТО и Европейский Союз. Виктория Журавлева сейчас будет с нами на связи, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики, международных отношений Российской академии наук. И здесь, конечно, обращает на себя внимание, что Дональд Трамп неоднократно высказывается, что он очень быстро может принудить Киев сесть за стол переговоров, решить конфликт чуть ли не за сутки. А вопрос, конечно, как ему это удастся. Виктория Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а что Трамп в реальности может сделать и зачем он делает такие заявления? Кого он обнадеживает?
Вы знаете, я думаю, что с Трампом нужно очень сильно делить на много, на 2, на 3, на 10, потому что у него очень большой процент риторики, особенно сейчас в условиях избирательной кампании. Он набирает себе, конечно же, очки, потому что значительная часть его избирателя – электораты республиканской партии считают, что Соединенным Штатам нужно заканчивать эту войну. То есть это дополнительная нагрузка финансовая, которую Соединенные Штаты не должны нести. Это позиция правоконсервативного республиканского электората. Трамп, рассчитывая именно на их поддержку в выборах, соответственно, говорит те нужные слова, которые понравятся его электорату. Плюс, мне кажется, что надо вспомнить 2016 год, например, да, его первую кампанию избирательную, когда он говорил, что он подружится с президентом Российской Федерации. То есть это вот такая риторика, направленная на то, чтобы показать, что я совсем другой, и я готов порешать все проблемы, которые у Соединенных Штатов накопились с внешним миром. Он тогда и про Северную Корею также говорил, кстати говоря, съездил туда, и про Россию. То есть это вот такая бравада показать, что вот демократы все испортили, а я сейчас приду и исправлю абсолютно все самые сложные вопросы, даже с Россией помирюсь. Вот здесь вот сейчас конфликт на Украине, это, конечно же, один из ключевых сложных вопросов, которые как бы можно показать, что я готова его порешать. Плюс надо учитывать, что еще же параллельно идет война на Ближнем Востоке. Угу. Соответственно, здесь позиция республиканской партии противоположна. Они как раз считают, что нужно продолжать поддерживать Израиль. И здесь Трампу нет возможности как бы выступить и сказать, что я вот и этот конфликт я тоже порешаю. Нет, он должен придерживаться позиции своей партии. А здесь позиция такая, которая позволяет ему показать свою отличность от администрации, ну, то есть другую позицию, и, соответственно, сказать, что я могу решить то, что Байден не мог решить целых 4 года.
То есть, я правильно понимаю, Виктория Юрьевна, что все заявления Трампа стоит расценивать не с позиции того, что ему нужен мир во всем мире, а с позиции того, что он преследует свои внутриполитические цели? Почему спрашиваю? Потому что, мне кажется, у нас ряд представителей экспертного сообщества становятся, по сути, заложниками или попадают в некую ловушку ожиданий выборов, результатов выборов в Соединенных Штатах. Говорят, ну вот Трамп придет, и тогда-то можно будет быстрее договориться.
Смотрите, мне кажется, что мы на самом деле эту ловушку уже прошли в 2016 году. Я думаю, надеюсь, что большинство научились и еще раз на грабли на те же наступать не будем, потому что Трамп обещает, но не делает. И не потому, что это Трамп плохой, а просто потому, что американская система устроена так, что там очень много политической риторики и очень мало действий, потому что для того, чтобы действие какое-то произошло, нужно согласование всех участников. И Трамп один сам по себе, как президент, просто в принципе не может реализовать все то, что он наобещал.
Ну вот было действие со стороны американцев, они за день ушли из Афганистана. Вот здесь что-то подобное
было,
может быть?
Было, да. Но здесь, понимаете, Соединенные Штаты же напрямую не участвуют в конфликте на Украине, потому что поэтому просто взять танки и вывести их, они, ну нет.
Деньги, ресурсы.
Но, конечно же, он может прикрыть финансирование. То есть здесь это вопрос абсолютно точно, на который он может повлиять, потому что... Законопроекты о помощи обсуждаются в Конгрессе, принимаются в Конгрессе, но дальше подписываются президентом. Он это может не подписывать.
Еще обращает на себя...
Вот это вот возможно.
Вот еще обращает на себя формулировки, которые использует американская пресса. Это, кстати, не только Вашингтон-Пост, а у других изданий тоже было что-то подобное. Выход. Обе стороны ищут выход из конфликта, но хотят сохранить лицо. Вот есть действительно ощущение, что в американской риторике присутствует что-то такое, что вот они как будто бы возлагают на себя функцию некоего модератора, к которому обратятся, потому что без них невозможно.
Да, я думаю, что эта позиция, она достаточно распространенная и в политической элите, и в экспертном сообществе Соединенных Штатов. Они рассматривают себя как одного из центрового в этом конфликте, который, соответственно, от позиции которого зависит развитие этого конфликта. То есть либо стороны будут договариваться и будут это делать через Соединенные Штаты, либо, как сейчас, Соединенные Штаты активно поддерживают Украину и таким образом влияют на позицию России. Они считают, что они, конечно же, здесь, важный игрок.
Делает ли американское руководство поправку на возможную реакцию Европейского Союза в случае, если они лишают Украину финансирования и Украина уже де-факто полностью проигрывает? Без этих денег.
Это достаточно сложный вопрос, потому что здесь тоже очень много риторики. С одной стороны, Соединенные Штаты показывают себя партнером ЕС во всех внешних начинаниях. Ну, то есть говорят, что ЕС это Европа это их основной союзник и заявляют о своей готовности с ним взаимодействовать и помогать и так далее. С другой стороны, реальные шаги показывают, что Соединенные Штаты готовы снять с себя этот конфликт и переложить его на Европейский Союз, вне зависимости от реакции Европейского Союза.
Понятно.
Плюс здесь опять же есть разница между демократами и республиканцами. У Трампа и, соответственно, у республиканской партии эта готовность выйти и оставить это все на плечах Европейского Союза гораздо более ярко проявлена и, скорее всего, будет реализовываться, чем у демократов, которые все-таки пытаются пока действовать единым фронтом с европейцами, где-то сокращая свое участие.
Спасибо большое, Виктория Юрьевна. Я вас благодарю. Виктория Журавлева была с нами, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Давайте с вами, уважаемые слушатели, на эту тему поговорим. Даже голосование запущу. Уверенность Дональда Трампа. С вашей точки зрения, это не пустые слова. У него действительно есть какая-то формула того, как, например, принудить Украину к тому, чтобы боевые действия прекратились. Ну, вот это его логика такая. То есть у Трампа действительно есть какой-то инструмент. 134-21-35, 134-21-35, он знает. И 134-21-36, вы считаете, что это исключительно внутриполитическая риторика, и вообще вот больше слов, меньше дела. 134-21-36. То есть они вступят в НАТО, и мы прекратим, ну, как говорит Ростислав Ищенко, если не прекратим, что тогда, говорит Панк 13. А вы знаете, есть подозрение, что не вступят. Ни в НАТО не вступит, ни в Европейский Союз не вступит. Потому что Украина, и неоднократно мы об этом говорили, очень большая страна для того, чтобы ее могла и с огромным количеством проблем, которые вряд ли может переварить натовская или европейская бюрократия. Вот про это здесь в основном. То есть если рассматривать Евросоюз как мегабюрократический институт, и НАТО тоже как не просто военный альянс, а мегабюрократическую структуру, вот с такой точки зрения им будет очень сложно принять туда Украину. То есть в качестве морковки, подвязанной перед ней, давайте сражайтесь с русскими во имя демократии, и тогда мы, потому что, видите, русские вас не пускают, а вы вот сейчас вырветесь, и мы вас примем в нашу большую европейскую североатлантическую семью. Это да. Но по факту, когда дело разговор доходит до дела, здесь уже очень много сложностей. А еще, насколько мне помнится, Трамп в прошлый раз президентский постарался выполнить свои предвыборные обещания. В этом его упрекнуть нельзя, говорит Сергей. Адам, Трамп перепутал приоритеты. Для нашей страны были важны не столько территории, сколько безопасность и нейтралитет Украины на первом месте. Есть такое, есть определенная подмена понятия со стороны американцев, когда они напирают на то, что вот могут убедить Зеленского. Помните, на прошлой неделе тоже были источники, я вам зачитывала эту информацию, что НАТО каким-то образом будет, может быть, вести даже переговоры с Украиной, чтобы вот Украина отказалась от территории, и тогда. И территориальный спор выставляется здесь в качестве приоритета. Но спор-то как раз не территориальный, спор про безопасность, про нейтральность Украины. Вот, 7373-948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да, пожалуйста.
Ну, самое главное, с чего нужно начать разговор, это разговор на кухне. Вот он говорил, Дональд Трамп, в частном порядке, ну, между собой, за столом.
Так.
Что я такой герой, смогу за одни сутки там раздвинуть Россию.
Конфликт.
И так. Ну. Это же, ну, на самом-то деле, это болтовня.
Вы знаете, я понимаю, Александр, о чем вы говорите. А здесь обращаю ваше внимание, что через американскую прессу, даже если вот со ссылкой на источники появляется какая-то информация, это появляется тоже не просто так. Эта информация появляется, потому что кто-то условно там хочет донести какой-то сигнал. Более того, Трамп и в открытую заявлял то же самое, ну, примерно с полгода назад. Я, если что, за сутки, да. Здесь стоит еще одну делать поправку. История с Украиной точно так же используется Трампом, как и используется Байденом для решения внутриполитических американских задач. Никто не стремится к тому, чтобы славянские народы перестали друг друга убивать. А не к этому, не к миру во всем мире стремление, а к тому, чтобы снизить собственные издержки, понизить собственные финансовые риски и получить какую-то политическую выгоду. То есть с каким потоком заходить в это? Байден такой негодяй, значит, Зеленского оружием снабжал, сын его вон на Украине делов навертел, а я приду и все порешаю. Но это, опять же, не про безопасность. Не слышно там про безопасность Европы вообще. В самой Европе слышно про безопасность Европы. Там они это, конечно, значит, тоже извращенно несколько позиций, что мы не должны дать России победить на поле боя, иначе, значит, вся конструкция европейской безопасности рушится. Тоже извращенная абсолютно позиция, но как бы российскую позицию не слышат. Ну ладно, рано или поздно должны будут услышать. Поэтому рассматривать его заявление стоит. Но, опять же, важно, мне кажется, не попадать в эту ловушку, ловушку надежд, что вот Трамп-то говорит, он порешает, а это только, значит, его отсутствие мешает, чтобы там Зеленского куда-нибудь склонить на какую-нибудь позицию, заставить сесть за стол переговоров. Нет. Обратите внимание, что формулировка «обе стороны» ищут выход из конфликта, но хотят сохранить лицо, это опять же про лишение, в том числе и России, как бы субъектности. Это про то, что какой-то настоящий герой, какой-то, не знаю, белый человек должен прийти и развести эти страны, которые сейчас находятся в конфликте друг с другом. Это не про мир во всем мире, это не про безопасность России. Это про то, что нужно свои вопросы решать и опять выглядеть как с такими геройскими героями.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин поручил РЖД спроектировать все этапы создания высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. По словам президента, получить положительное заключение глав госэкспертизы необходимо до 1 июля 2025 года. На реализацию проекта Кабмин должен выделить из ФНБ в следующем году не менее 300 миллиардов рублей. Глава государства также распорядился принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автодорогах общего пользования. Кирилл Янков с нами, он глава Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе. Кирилл Владимирович, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл в принципе строительство ВСМ, но вот на этом направлении?
Москва-Петербург?
Да.
Пожалуй, это направление в наибольшей степени подходящее под те критерии, которые выдвигаются для строительства ВСМ. То есть это максимальный пассажиропоток, та ВСМ, которая предполагалась еще там 6, 7, 8 лет назад, а тогда, я напомню, первой ВСМ предполагалась линия Москва-Казань. На ней пассажиропоток, конечно, будет меньше, чем между Москвой и Петербургом. То есть другой ВСМ, где был бы больше пассажиропоток, в нашей стране предложить нельзя.
Угу. Но в чем сложности, с вашей точки зрения, такого проекта?
Сложности такого проекта состоят в том, что необходимы технологии, далеко не все из которых сейчас в нашей стране есть. Когда обсуждалось ВСМ еще Москва-Казань, и потом до санкций обсуждалось, предполагалось, что будет партнерство каким-то зарубежным производителем, видимо, предполагался Siemens, как наиболее приоритетный, потому что именно Siemens поставлял высокоскоростные поезда Сапсан. Сейчас, возможно, наверное, партнерство только с китайским производителем ВСМ, и то, собственно, китайская технология ВСМ не является на 100% китайской, она где-то тоже зависит от технологий недружественных для России стран. Подвижной состав – это прежде всего. Но там вопрос не только в подвижном составе. Там и контактная сеть, и путевые некоторые вопросы, стрелочные переводы. В общем, значительное количество технологических решений надо или разработать самостоятельно, или как-то где-то в каких-то странах, которые готовы будут в этом отношении сотрудничать, там их позаимствовать. Я думаю, что сейчас технологические сложности строительства ВСМ в санкционных условиях, они являются наиболее важными.
Кирилл Владимирович, а стратегические планы по строительству ВСМ во что упираются? Ведь кажется, что история с Питером, она была бы логичной, если бы у нас сохранялось наземное сообщение с Европой. Но этого сейчас нету. Но при этом для нас открываются перспективы на южном направлении и на восточном направлении туда. И от этого почему-то как бы это уходит на второй план, а все упирается в Питер.
Понятно почему. Дело в том, что высокоскоростная железная дорога конкурентоспособна с авиацией, если ехать 5, 5.5 часов, 6 часов уже не очень. Да, а если 7 часов, то понятно, что самолетом быстрее и удобнее получается. Тоже Сочи, условно говоря. Самолет бы в нормальной ситуации без облетов летел бы туда 2,5 часа. Поезд ВСМ до Сочи будет ехать 7 часов как минимум. И тут уже возникает вопрос, что самолетом быстрее с учетом времени доезда в аэропорт, из аэропорта и так далее. Точно так же на восток. До Казани, да, ВСМ удобнее, быстрее, а уже Екатеринбург, туда те же, получается, часов 8 будет или 7 будет ехать поезд ВСМ. Опять-таки, а самолет летит 2 часа.
Но с другой...
Поэтому на длинные расстояния ВСМ это совсем другая история, и я не уверен, что следует в этом направлении начинать работу.
Но ведь, Кирилл Вадимович, эволюция развития железнодорожного транспорта, она как раз происходила по как бы логике того, чтобы поезда шли быстрее. И в конце концов грузы основные у нас перевозятся по железной дороге. И если будет возможность, например, ускорять логистику, это тоже будет в плюсе. Почему нет? Ну, то есть, условно, текущая скорость, она оптимальная?
Да, текущая, ну какая? Текущая скорость это где-то 90-100 километров в час. Да, для пассажирских поездов на отдельных направлениях она может быть выше. Понимаете, повышение скоростей, оно сопряжено с большими трудностями и проблемами. Но вот на каждом повысить скорость на 10 км в час – одни проблемы. На 50 км в час – совсем другие проблемы. Повышать скорости надо, прежде всего для пассажирского движения, конечно. И опять-таки на тех расстояниях, на которые люди ездят небольшое количество часов. Надо ли повышать скорость поезда Москва-Владивосток, я совсем не уверен, потому что будет он ехать 6 дней или он будет ехать 5 дней, это не будет влиять на выбор пассажира между поездом и самолетом. Это только для любителей железных дорог, которые тоже есть, но которых немного, для них это важно. А для обычного пассажира, который выбирает по соотношению скорость, комфорт, цена, это уже не очень важно. Что касается ускорения для грузов, ну да, тоже стоит ускорять, допустим, контейнерные перевозки между Китаем и Европой. Там важно ускорение на день, на два. Но для тех товаров, которые надо везти очень быстро, опять-таки существует самолет. А для самолета не надо содержать трассу. Там нету линии, которую надо содержать. Для самолета надо содержать аэропорты. А небо, оно как бы бесплатное, там содержать его не надо. Понимаете, поэтому чем дальше расстояние, тем выгоднее оказывается перевозка самолета, еще и потому, что себестоимость содержания двух аэропортов вылета и прилета, она все дешевле и дешевле по сравнению со стоимостью содержания всего железнодорожного пути между пунктом отправления и пунктом назначения. И вот так устроена экономика транспорта.
То есть, получается, Кирилл Вадимович, та железнодорожная сеть, которая существует в России, она... в принципе, сейчас может назваться оптимальной?
Ну, в каком-то смысле она близка к оптимальной, конечно, потому что, ну, за некоторыми исключениями, железные дороги в основном строили там, где коридоры перевозки грузов или коридоры перевозки пассажиров были важны. Конечно, некоторые коридоры ушли в прошлое. Да, когда-то и в 19 веке строили дороги, допустим, для вывоза зерна из портов, там, скажем, в порты Прибалтики, теперь нету такого потока, которые были и в 19 и в 20 веке, да. Система меняется, она близка к оптимальной, но, конечно, ее и дальше следует оптимизировать, следует где-то строить новые пути, усиливать, как вот восточный полигон для грузов или к портам Азово-Черноморского бассейна или к портам Северо-Запада. Порты-то работают, да, хоть там страны и недружественные в бассейне Балтики, но порты все равно работают, хотя и грузооборот снизился. Понятно. И северные порты Арктика, Мурманск, Архангельск, туда, конечно, следует усиливать направление, но в целом система близка к оптимальной.
Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Я вас благодарю. Кирилл Янков был с нами, глава Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе. Я вижу, что вы хотите высказаться на эту тему, давайте. Вадим говорит, а мне кажется, как раз грузовые надо ускорять с нашими расстояниями. Проблема с рыбной продукцией, например, как раз поэтому самолетами возить нецелесообразно, говорит Вадим. Но видите, с ВСМ действительно все сосредоточились именно на маршруте Москва-Петербург. Причем кто-то тут по стоимости спрашивал, сколько это будет стоить. Сейчас я вам читаю. Проектирование ведется с 2020 года. По оценке Минтранса, финансовая модель между Москвой и Петербургом включает 580 миллиардов рублей. Из ФНБ облигации Газфонда на 290 миллиардов рублей. В феврале прошлого года совещание по проекту ВСМ было. Кремль заявил, что на нем была согласована основная схема проекта. По данным РБК, условная цена поездки по магистрали составляет 5008 рублей. Это условная цена. Сколько на самом деле, непонятно. А в период с 24 года по 28 планируется... А еще самолет, оно, конечно, быстрее, но в поезде романтика, говорит Панк 13. Самолет быстрее, там не до романтики, понимаете? Но другое дело... Действительно ли, ведь ВСМ это же следующий этап, насколько мы понимаем, в вот этом технологическом развитии железнодорожного сообщения. И имеет ли действительно смысл упираться вот в вопросе целесообразности только в то, что это должно быть, например, быстрее, это должна быть конкуренция с самолетом? Ну, потому что есть в связи со специальной военной операцией, тоже показывает, как... Вот здесь, наверное, то же самое. 15 часов новости, продолжим.